Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек, и мы возвращаемся к главной теме этого выпуска. Всероссийское гражданское движение в защиту свободы собраний «Стратегия-31» началось летом 2009 года как бессрочная серия акций против нарушений 31 статьи Конституции. Первый несанкционированный митинг попытались провести 31 июля 2009 года в Москве на Триумфальной площади. Прошел год, и ни разу активистам «Стратегии-31» не удалось собраться на Триумфальной. Московские власти под разными предлогами отклоняли их заявки, а тех, кто все равно приходил на площадь, разгоняли. И вот снова 31 июля, снова Триумфальная площадь, и снова митинг запрещен. Милиция задержала Бориса Немцова, Сергея Удальцова и других оппозиционеров. О том, как это происходило, в нашем эфире рассказывал правозащитник Лев Пономарев, а сейчас у нас на связи политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Вы сегодня приходили на площадь в качестве наблюдателя, да? Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями.
Добрый вечер. Ну, я немного опоздал, потому что туда нельзя было пройти никак, только кроме как из одной точки по Тверской, которая смотрела в сторону Кремля, соответственно, по левой стороне. Нам пришлось с Виктором Шендеровичем довольно долго петлять, пока мы смогли туда приблизиться. Когда мы пришли, там уже лидеров не было, то есть не было ни Немцова, ни Лимонова, ни Алексеевой. И оставалось только несколько сотен, я полагаю, людей, которые даже особенно не выкрикивали никаких лозунгов, они просто поднимали разного рода бумажки, или у кого-то на ладошках было написано цифра 31, и, в общем, стояли. В основном оживление создавало рев и визг автомобилей, которые здесь же, вот на Красной перекрестке, проводили какие-то показательные заезды гоночные. Видимо, это символизировало вот движение москвичей на дачу, о чем говорил все время Владимир Владимирович Путин, что такого рода вот митинги, они могут мешать больницам или продвижению горожан, скажем, в сторону дачных участков. Вот для того, чтобы горожанам было удобнее двигаться в сторону дачных участков, там перекрыли весь выезд с Садового кольца на Тверскую, и там гонялись какие-то вот эти полугоночные машины. С одной стороны, а с другой стороны, вдоль Тверской выставили два ряда автобусов с ОМОНом и милицией. Я насчитал 35 штук, а потом зашел еще по Садово-Триумфальной, и там оказалось их больше. То есть порядка 40 автобусов как минимум стояло на этом месте, что, естественно, не помогало движению автомобилей по Тверской.
Дмитрий Борисович, вам понятно упрямство властей, которые придумывают вот такие абсурдные предлоги, чтобы не дать провести митинг именно на этом месте. Чего они так боятся? У вас есть объяснение?
Мне понятно, но мне кажется, это неразумно. То есть логика понятна. Они не могут уступить, потому что это означает, что их не уважают. Это означает, что они не полностью контролируют ситуацию. В их системе ценностей это означает, что они слабаки. Они готовы были бы уступить, но обязательно при каком-либо условии. Вы сдайте Лимонова, тогда мы вам разрешим. Хотя на самом деле это абсолютно неконституционно. Лимонов гражданин Российской Федерации. Почему он не может подавать заявки на участие в митинге? Только потому, что он не нравится власти, но это не сильно законный довод. Это хороший довод по понятиям, но не по закону. Соответственно, логика власти, которая говорила, давайте мы вам разрешим, но вы, пожалуйста, отодвиньте Лимонова, она достаточно смешна. Понятно, но смешна. Потому что даже если, скажем, подали бы заявку мимо Лимонова, кто-то другой подал, все равно лимоновцы, как обычные граждане, могут прийти и участвовать в этом митинге. Что, скажем, те, кто подали заявку помимо Лимонова, будут их палки прогонять, что ли? Не будут, потому что у тех же лимоновцев есть те же конституционные права. Соответственно, они могут прийти и стоять. То есть, на самом деле, политика властей чисто символическая. Им не хочется вот так вот просто взять и согласиться на то, что они должны выполнять закон. Они должны делать вид, что они могут позволить, вот, а могут не позволить. И вот просто взять и выполнить то, что написано в Конституции, им это, ну, что называется, западло. Вот они всякого рода изобретают причины, в общем, говоря по-русски, кочевряжутся.
Спасибо, Дмитрий Борисович. Я благодарю политолога Дмитрия Орешкина. У нас на связи Петербург, где тоже акция в поддержку свободы собраний не санкционирована, но проходит не так, как в Москве. А как именно она проходит, расскажет наш корреспондент Татьяна Вольская. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер. У нас, собственно говоря, сейчас заканчивается вторая акция. Первая акция прошла у гостиного двора. Вот у меня в руках листовка, которую там раздавали. Вот ее фрагмент. Мы свободные люди, рабы не мы. Мы не будем молчать, нас не запугать. Мы требуем соблюдения Конституции. И напоминание. Каждое 31 число на этом месте мы будем защищать 31 статью Конституции. Присоединяйтесь. То есть лимоновцы держатся именно за площадку у гостиного двора, которую они окрестили площадью свободы. И результат их митингов на этом месте сегодня 60 человек примерно задержанных. А второй митинг Объединенного гражданского фронта, Яблоко и других организаций, Солидарности и других организаций проходил на Дворцовой площади. Там собралось, может быть, 400 человек. И он проходил более мирно. Милиции очень много все равно. Автозаки, автобусы, машины милицейские, они здесь стоят до сих пор, хотя участники митинга уже расходятся. Здесь были выступления. Потом сюда подтянулись, кстати, люди, которые были у гостиного двора, тех, которые не задержали, и водили здесь веселый хоровод. Пускали мыльные пузыри, летали воздушные змеи, но гвоздем программы был концерт Михаила Барзыкина, лидера группы «Телевизор», и Вадима Курылева, тоже музыканта и поэта. Они пели здесь протестные песни. И Михаил Барзыкин рассказал, что недавно, вот в связи именно с петербургскими протестными выступлениями, возникла такая группа музыкантов «Подпольный фронт», которая вот теперь пишет и записывает эти протестные песни, пользующиеся очень большой популярностью в интернете. Со мной рядом стоит лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ольга. У нас есть буквально полторы минуты. Я хочу вам задать самый главный вопрос сегодняшнего дня. Вот стратегии 31 сегодня исполнился год. Что произошло за это время? Состоялось гражданское движение? И какие перспективы у него, на ваш взгляд?
На мой взгляд, безусловно, гражданское движение состоялось. И то, что сегодня, в субботний вечер, когда такая жара стояла целую неделю, люди предпочли простому отдыху на дачах на своих, вот там более или менее жесткую, но все-таки протестную акцию, это говорит о том, что такие люди есть. И это, безусловно, результат. Это значит, что люди в нашей стране, население, становятся гражданами. И именно на это стоит рассчитывать в каких-то, может быть, будущих изменениях. Может быть, рассчитывать на то, что в какой-то момент все-таки власти поймут, что надо либо согласовывать протестные акции, либо будет продолжаться такая же история, как с разгромом администрации в Химках.
Спасибо, Ольга Курносова, спасибо, Татьяна Вольцкая. Это было прямое включение из Петербурга. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Правозащитник Сергей Ковалев, рядовой участник стратегии 31. Его позиция, изложенная на днях совместным с Людмилой Алексеевой заявлением, привлекла большое внимание и вызвала дискуссию в интернете. В интервью Радио Свобода Сергей Адамович Ковалев рассказал, почему он подписал это заявление, зачем приходит на Триумфальную площадь и что думает о задачах оппозиции. Сейчас многие думают, что стратегия 31 переживает кризис из-за разногласий среди лидеров движения, тактических разногласий. Так ли это? Существуют ли эти разногласия?
Нужно уточнение. А кто такие лидеры этого движения?
Отцы-основатели, да?
Если говорить об отцах-основателях, которым мы все, я думаю, должны быть очень благодарны, кажется, автором идеи был господин Лимонов. Он ли один или с кем-то еще, но, во всяком случае, уж про него точно можно сказать отец-основатель. Думаю, что вообще всю тройку, которая регулярно подавала заявки, следовательно, Алексеева, Лимонов и Сякин, будем их так называть, да, там произошло некоторое несогласие. Мы с Людмилой Михайловной вдвоем написали некое заявление, которое вызвало вообще бурю. Так мне до сих пор и непонятно. бурю разных протестов. Наша позиция вызвала от достаточно известных людей, в том числе Елены Георгиевны Боннар, до людей, которых и не узнаешь никогда, кто они такие, потому что они в этих новомодных интернетских структурах, там живой журнал, они почти всегда и почти все скрыты какими-то, я не знаю даже, можно ли это псевдонимами назвать, а под своим именем не выступают. Посыпались разные упреки, ума не приложу, на чем основанные. Если говорить вот об этом, то это расхождение есть, но отцов-основателей оно касается только через Людмилу Михайловну, а я простой участник, простой посетитель Триумфальной площади, простой пытающийся оказаться на этом митинге. Как мне кажется, я тоже могу иметь свою точку зрения и даже выразить ее публично.
В чем она состоит?
Эта точка зрения состоит вот в чем. Первое. Дается оценка предложению московской власти или чьему? Это никогда не понятно, кто вам предлагает. Вообще московская власть должна согласовывать время и место проведения публичных мероприятий. Ну, значит, будем говорить московская власть. Вот это предложение о том, что согласование о митинге на Триумфальной площади вот 31-го и вот в такое-то время могло бы быть получено при другом составе заявителей. Что имелось в виду под другим составом, я не вполне точно понимаю, но мне кажется, что это условие было отсутствие Лимонова среди заявителей. Вот по этому поводу мы с Алексеевой очень четко заявили, что такое требование незаконно. Оно противоречит Конституции, поскольку Конституция для мирных, без оружия, уличных мероприятий никаких других требований не имеет, кроме их, безусловно, мирного характера. А из совокупности статей Конституции ясно также, что ни в коем случае политические или иные убеждения не могут быть препятствием для осуществления гражданами своего права. Следовательно, такое требование незаконно и, как мы заявили, вполне логично, законно и достойно была бы позиция не принимать этого требования во внимание. Однако, единственная ли это возможная позиция? Ну, а дальше вот мы сказали, что не единственная, и что мы занимаем другую позицию. А она состоит в том, что мы бы рассматривали, если бы участники движения 31, как она называется, согласились и на другой состав заявителей, при непременном условии, что они оценят вот это предложение так, как мы его оценили, что власть попятилась, и что это частично не такая, как мы хотели бы, но все-таки победа этого движения. И нет ничего дурного этой победой воспользоваться, без какого бы то ни было ущерба для первых заявителей, чья роль высоко оценивается и должна высоко оцениваться, кому первое слово на этом митинге, чье безусловное участие в таких митингах должно быть гарантировано, вот при всех перечисленных условиях нелицеприятной оценки самого предложения власти, самого условия власти, нам все-таки надлежит пытаться вступить в диалог с этой властью. Мы рассматриваем это предложение как некую частичную победу движения, а диалог нам не с кем больше вступить, кроме власти, которую я полагаю нелегитимной, потому что она не избирается на надлежащих свободных выборах при условии открытой политической конкуренции между кандидатами. Так вот, с этой нелегитимной, жестокой, лживой, трусливой властью.
Сергей Адамович, ну вот знаете, многие молодые люди, вот те, которые подписываются в «Живом журнале» псевдонимами, как вы говорите, считают, что эффективнее вообще не обращаться к власти за какими-либо разрешениями, не вступать ни в какой диалог, а просто идти и требовать своего. Ну знаете, как сейчас активисты борются против вырубки Химкинского леса или сноса старинных зданий в Москве, ну или в конце концов выходят на те же самые несанкционированные митинги 31 числа. Но есть и осторожные оппозиционеры, которые говорят, что все это приведет лишь к тому, что власть начнет еще сильнее завинчивать гайки. Что вы думаете?
Эти самые отчаянные молодые люди, я их порицаю вовсе не за их отчаянную храбрость, а, извините, за некое хамство. Вот нету никаких оснований разговаривать о предательстве. Но это дело личное. Теперь, что касается позиции, ну, конечно, можно вообще не обращаться ни с какими заявками. Тогда уж и заявка, подписанная Лимоновым, тоже не нужна, правда? Но это было бы не тем, что гарантирует наша Конституция. Понятно, что такого рода просто стихийный выход на улицы – это скорее уличные беспорядки, нежели демонстрация, совершенно законная, митинг или что бы то ни было другое. Ведь они-то ходят не на митинг, эти отчаянные люди, потому что митинга никакого нету, он ни разу не состоялся, и при неизменности позиции нашей власти и нашего милицейского начальства, если они не изменятся, так он и не состоится никогда. Какой же может быть митинг? Довольно вероятно, что кого-то привлекает сам факт такого противостояния. Неорганизованная публика и милиция. И то, что кого-то колотят дубинками, тащат куда-то, уволакивают в отделение, потом кого-то там штрафуют, кого-то сажают на несколько суток, а вот одного посадили на 2,5 года. Вот такое противостояние. Мне лично это противостояние представляется нежелательным. Это уже крайняя вещь. Это, так сказать, народный бунт. Ну, тогда у нас разные цели с этими ребятами. Я-то хожу туда просто для того, чтобы увеличить число людей, которые туда ходят, и для того, чтобы власть стояла перед задачей. Надо что-то делать. Нельзя же все время врать. Будто бы вот сегодня тем данное, завтра тем, вот то донорам, то еще кому-то, то еще кому-то, и только никогда не этим. Это явно незаконное действие власти. Ну, у меня нет другого способа противостоять этому, кроме как об этом говорить и приходить туда. Но если иметь в виду стратегию некую, о чем мы говорили в этом заявлении, и о чем Лимонов и другие наши оппоненты говорят тоже о стратегии 31. Так мне представляется, что эта стратегия должна стоять во вступлении в диалог с той властью, какая есть. А по поводу митинга на Триумфальной площади? Да нет. По поводу куда более важных вещей. По поводу Конституции. Чтобы в этом диалоге могли быть открыты и честно выставлены принципиальные возражения власти. Ну, так, как это сделал Шевчук. Ну, хватит говорить о ерунде. Власть должна понять, что она действительно имеет оппозицию. И оппозиция эта в самом деле политическая. Только для этого оппозиция должна стараться стать добросовестно политической оппозицией. Мы должны понимать, что уличные акции имеют опасность превратиться в такую крикливую уличную фронду. Вот мы туда пошли, нас побили, а мы не струсили, а мы еще туда пойдем, и пусть там нас побьют. Это не безумство храбрых, которому там пели песню. Это просто глупость. Если власть попятилась и готова на некий диалог, надо серьезным образом к этому отнестись. Надо идти с некой конструктивной программой.
Удастся ли вам добиться своего, не уступая власти? Или вот это противостояние будет бесконечно? Добиться хотя бы малого, получить разрешение на проведение митингов на Триумфальной площади. Ну и, кстати, не только в Москве, но и в других городах.
Но я бы вообще не придавал именно этому митингу огромное значение. Мне кажется, что вступить в диалог – это значит выступать с широким спектром принципиальных требований. Уличными демонстрациями Они полезны. Но при том, что участники знают, что они не побузить пришли, а добиваться вот того-то и того-то. Мне кажется, что движение было бы продуктивно, если бы по образу той самой польской солидарности, а значительная часть нынешней оппозиции называет себя этим именем, если бы тактика и стратегия польской солидарности, ну а прежде всего, конечно, Коскора, была бы использована. Это значит, что нужно было бы пытаться сделать политическую забастовку орудием борьбы. Вот тогда уличная активность была бы особенно поддержана и оправдана. Собственно говоря, политическая забастовка – это куда больше, чем эта фронда. Но для этого нужна кропотливая, серьезная и глубокая работа. Чтобы не было такого, что против чего, так сказать, протестуют, все более-менее знают, а что хотят, а хотят очень разного. Да, конечно, мы прежде всего за демократические ценности, за прямую и открытую политическую конкуренцию и так далее. Но и добиваться этого никак невозможно, не взаимодействуя с той властью, которая у нас есть. Это взаимодействие предполагает диалог и предполагает компромиссы. Но компромиссы бывают такие, когда вступающие в компромисс не становятся беспринципны, не отказываются от принципиальных черт своей позиции. Они могут их отложить, они могут согласиться на что-то, жестко подчеркнув свою неизменную позицию. Для этого нужна работа, а не голодерство. И легко говорить, что называется, это очень трудно делать, это я понимаю. Я никогда не имел организационных способностей, а уж в мои 80 лет и сил-то не имею. Ну, я делаю то, что я умею. Я умею, так сказать, пытаться вот отстаивать то, во что я верю. Но иногда это называют предательством почему-то. Ничего не понимаю, почему предательством. Ну, я помню, что Андрея Дмитриевича Сахарова тоже временами в предательстве просто за честность обвиняли. И полно было такого. Да вообще, все, кто не впервые участвует в какой-то общественной активности, привыкли быть в меньшинстве. Прискорбно, что это меньшинство загоняют в меньшинство уже и сами участники этого. Вот ты думаешь иначе, ну, значит, ты предатель. Вот это нехорошо. И это показывает, что перспективы такой серьезной, настоящей работы, я бы сказал бы, коскоровской работы, перспектива такая, по-моему, довольно унылая, это вряд ли получится, если за бумажку, в которой те или другие имена стоят, возникают такие битвы.
Правозащитник Сергей Ковалев о стратегии 31. Мы продолжим программу «Итоги недели Радио Свобода» сразу после краткой сводки новостей. Впереди у нас обзор американских еженедельников.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве и Петербурге разогнаны несанкционированные акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Задержаны десятки людей, сообщают корреспонденты Радио «Свобода». Такие же акции прошли во Владивостоке, Красноярске, Омске, Сочи. В милиции города Химки остаются активисты движения «Солидарность» журналист Виталий Шушкевич и корреспондент «Новой газеты» Вероника Максимюк. Их допрашивают по делу о нападении на городскую администрацию 28 июля. В центральных регионах России пока не удается справиться с пожарами, возникающими из-за аномальной жары. Погибли уже около 30 человек. Огнем охвачено свыше 120 тысяч гектаров. В Подмосковье возобновилась вырубка химкинского леса. Об этом Радио Свобода сообщила одна из активисток движения «В защиту леса». Около 800 человек стали жертвами наводнений на севере Пакистана. По информации ООН, стихийное бедствие так или иначе затронуло 1 000 000 пакистанцев. Еврокомиссия выделяет 30 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи стране. В Ираке на юге Багдада 4 человека погибли и 11 были ранены при взрыве мины, заложенной у дороги. Китайские правозащитники выразили протест против сурового приговора уйгурскому журналисту Гере Туньязу. Он осужден на 15 лет тюрьмы после того, как побеседовал с иностранными журналистами о межэтнических столкновениях в Синьцзяне. В Афганистане жертвами наводнений стали по меньшей мере 65 человек.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Вашингтонские лоббисты диктаторов, новый внешнеполитический курс Турции и встреча премьер-министра России с провалившимися шпионами. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Лоббирование интересов иностранных государств стало крупным бизнесом для самых престижных вашингтонских фирм, пишет Newsweek. В 2009 году в качестве представителей зарубежных стран были зарегистрированы 1900 человек. Автократические и репрессивные режимы не жалеют средств, чтобы выглядеть более привлекательными в глазах американской администрации. В первой половине 2009 года одно из самых коррумпированных государств мира, Ангола, заплатило лоббистам 3 миллиона долларов, а жестокий диктатор Экваториальной Гвинеи Теодор Нгема Обианг за 1 миллион нанял адвокатскую фирму, которую руководил бывший помощник Билла Клинтона. Новые режимы сразу начинают искать своих людей в Вашингтоне. Так, военный правитель Гондураса, захватив власть, немедленно нанял мощные американские компании, чтобы исправить свой имидж.
Все это приносит свои плоды. Например, Обианг из корыстного диктатора превратился в надежного союзника Америки. В 2006 году Кондолиза Райс назвала его добрым другом, а в прошлом году он сфотографировался с Бараком Обамой. По имеющимся данным, Казахстан воспользовался услугами лоббистов, чтобы добиться поста председателя ОБСЕ, несмотря на обеспокоенность положением с правами человека в стране. В странах с автократическими режимами оппозиционные силы и правозащитники не имеют средств, чтобы наладить тесные связи и представить свои позиции американскому руководству. В результате в Вашингтоне слышны голоса преступников и диктаторов, а их противников не слышит никто, делает вывод Newsweek.
В мае и июне, когда цены акций на мировых биржах внезапно упали почти на 10%, аналитики немедленно объявили это следствием слабости мировой экономики и предвестником нового экономического спада. По мнению эксперта Time, биржи действительно отражали реальное состояние экономики и являлись механизмом предсказания рецессии в те времена, когда американские и европейские компании вели свою деятельность в основном в своих странах. В новом тысячелетии произошла подлинная глобализация бизнеса и капитала. Крупнейшие американские и европейские компании продают более 50% своей продукции за рубежом. Американские компании Hewlett-Packard и Intel, немецкий конгломерат Siemens, голландская Philips или южнокорейская Samsung получают большую часть прибыли от сделок за пределами своих стран. При всех негативных экономических показателях стоимость акций таких компаний остается высокой, и кроме того, они владеют огромным наличным капиталом. Ситуация прямо противоположная той, в которой находятся правительства и потребители. Уверенный рост, масса денег и никаких долгов.
Каждый раз, когда компания Apple предлагает потребителям новый продукт, покупать его бросаются миллионы людей. Задумайтесь, что больше отражает состояние современного мира? Ежемесячный отчет правительства США об уровне безработицы или отчет главы Apple Стива Джобса об успехах его компании? Давно пора отказаться от старых представлений о том, что рынок ценных бумаг якобы является индикатором состояния экономики, призывает Time.
Последние события указывают на то, что Турция, бывшая верным союзником Соединенных Штатов и стремившаяся вступить в Европейский Союз, теперь поворачивается лицом к Востоку. Турция отказалась поддержать санкции ООН против Ирана, подписала договор с Сирией о безвизовом въезде, находится на грани разрыва отношений с Израилем, договаривается о сотрудничестве с Россией. Однако аналитик Newsweek считает, что Анкара просто разрабатывает новую внешнюю политику, преследующую собственные политические и экономические интересы. Вступление в ЕС остается важнейшей целью Турции, но в то же время она видит колоссальные возможности для прибыльного бизнеса на Ближнем Востоке в Центральной Азии и на Кавказе. Американская администрация понимает, что Анкаре необходимо иметь конструктивные отношения с соседями, включая Иран, и что Турция, поддерживающая мир в регионе, очень полезна Соединенным Штатам.
Ни кризис у берегов Газы, ни отказ присоединиться к санкциям против Ирана не означают близость Турции к мусульманскому Востоку. Точно так же, как встреча премьера Эрдогана с премьером Путиным не означает поворот к Евразии. Просто Анкара, установившая мир с соседями и набирающая экономическую мощь, не во всем следует теперь линии Запада. Турция становится политическим и экономическим якорем региона и настаивает на том, что ее отношения с Западом должны базироваться на общих национальных интересах, а не на геополитических блоках, считает Ньюсвик.
Шпионов, вернувшихся с холода, на родине всегда принимали тепло. Их ждали награды, повышение по службе и хорошая зарплата. Но прием у премьер-министра выходит за рамки обычной практики, пишет Тайм. Очевидно, 10 агентов российских спецслужб, высланные недавно из Соединенных Штатов, совершили что-то выдающееся, чтобы заслужить расположение своего знаменитого бывшего коллеги Владимира Путина. Правда, судя по сообщениям в прессе, успехи их были достаточно скромными, а ошибки, которые они совершали, просто унизительными для профессионалов. Какое же будущее их ждет? Кто-то получит новые документы и останется в рядах спецслужб, другие пойдут на работу в государственные банки или компании, контролируемые государством. А медиа-звезда Анна Чапмен может даже сделать карьеру в политике, например, баллотироваться на следующих выборах в Думу по списку ЛДПР.
Связи КГБ и ФСБ были у многих нынешних министров и депутатов. Именно ностальгическими чувствами можно объяснить то тепло, с которым Путин приветствовал провалившихся шпионов. Самый влиятельный человек в стране поет с ними патриотические песни, а потом публично обсуждает это с прессой. По мнению бывших офицеров КГБ, столь необычное внимание указывает на то, как велика в сегодняшней России роль внешней разведки. Неважно, как сложится в дальнейшем карьеры неудавшихся агентов. Ясно, что Путин лично заинтересован в том, чтобы их будущее было ясным и безоблачным, убежден автор статьи в Time.
30-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор еженедельников подготовила Мария Клайн.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Скандал в империи Лореаль и влияние осьминога на политику. Эти сюжеты выбрала для рубрики «Гламорама» София Корниенко.
Во Франции продолжает полыхать политический скандал, разгоревшийся из семейной драмы в богатейшем доме страны, доме наследницы империи Лореаль Лилиан Бетанкур. На костре вот уже третий месяц жарятся Николя Саркози, его ближайший соратник Эрик Вёрт, а с ним и все французские консерваторы. Отсюда мораль. Не следует обижать прислугу. Ведь все началось с того, что дворецкий госпожи Бетанкур оскорбился ее отношением к нескольким его коллегам, которых Бетанкур уволила. Зная о натянутых отношениях Бетанкур с единственной дочерью, которая судилась за право распоряжаться состоянием 87-летней миллиардерши, пока та тратила миллионы на некого фотографа-протеже, дворецкий в прошлом году тайно записал и передал в распоряжение Бетанкур-младший компромат. Телефонные разговоры матери с ее финансовым консультантом Патрисом де Местром, чьей задачей является повыгоднее пристроить 278 миллионов евро ежегодной прибыли от почти 30% доли Бетанкур в Лореаль. Аудиозаписи разговоров Бетанкур с де Местром на 28 компакт-дисках оказались своего рода ликбезом по уклонению от уплаты налогов и нелегальному выводу активов за рубеж. Однако, что гораздо важнее, в разговорах не раз упомянут действующий министр труда, а в то время министр по бюджету Эрик Вёрт. «Он очень приятный, он занимается вашими налогами, он министр по бюджету, он очень приятный, он друг», говорит финансовый консультант сказочно богатой наследницы косметической корпорации.
В довершении бед эксклюзивное интервью французскому изданию «Медиапарт» дала бывший бухгалтер и доверенное лицо Лилиан Бетанкур Клэр Тибу, и она сообщила, что в 2007 году финансист Де Местер снял со счетов миллиардерши и передал Эрику Вёрту 150 тысяч евро. Причем треть суммы бухгалтер сняла со счета Бетанкур лично. Вёрт был на тот момент не только министром и другом, но и казначеем партии «Союз за народное движение» Николя Саркози. Мало того, на Бетанкур работала его жена. На днях Саркози, который в эфире телеканала «Франс Дю» опроверг все прозорные обвинения и назвал Вёрта честнейшим человеком, посоветовал этому приятному во всех отношениях господину оставить должность казначея партии, и тот совету президента последовал. Бухгалтер Клэр Тибу вспоминает, что политики всегда толпились вокруг Бетанкур, и Саркози якобы, еще будучи мэром парижского пригорода Нюльи, получал от Бетанкур конверты с наличными. Впрочем, семья Бетанкур давно заигрывала с политикой. Покойный Андре Бетанкур в 30-е годы был членом профашистской группы «Ля Кагуль» вместе с отцом своей будущей супруги, основателем «Лореаль» Эженом Шуэлером. Позднее Андре Бетанкур сменил политическую ориентацию и близко дружил с социалистом Франсуа Миттераном. Тем временем против дочери Бетанкур Франсуазы поступил встречный иск. Мать обвиняет ее в нарушении неприкосновенности тайной жизни. В доме Франсуазы Бетанкур-Мейер прошел обыск.
Палка! Палка! Человечек, вот ты вышел, человечек, вот ты вышел, человечек. А теперь добавим ножик, получился осьминожек, получился, получился осьминожек.
Рейтинг Саркози тает на глазах. Первая леди Карла Бруни уже даже работу себе подыскала, снимается у Вуди Аллена. А скоро президентская чета отправится в летний отпуск к морю, не иначе советоваться с осьминогами. Ведь, если верить критикам с Востока, западное общество окончательно морально разложилось, и воплощением этого разложения стал, нет, не коррупционный скандал, а осьминог Пауль из Оберхаузена. По словам президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, осьминог Пауль символизирует собой закат и упадок, царящие в стане врагов Ирана. Ахмадинежаду, как ни странно, вторит израильский раввин Давид Стаф, которому ажиотаж вокруг Пауля во время чемпионата мира по футболу напомнил о моральном банкротстве Запада.
Видимо, прав был Корней Иванович Чуковский, который говорил, что человеку нужна сказка. За отсутствием религиозной пропаганды люди потянулись к осьминогу. Каждую неделю аквариум получает несколько тысяч предложений для Пауля со всего света. Как пишет «Комсомольская правда», пока фанаты осьминога готовы платить от 30 тысяч евро до почти миллиона евро, чтобы узнать, скоро ли закончится кризис и стоит ли вступать в брак, их корреспонденту удалось получить ответ на сакраментальный вопрос. Он прислонил к стеклу аквариума две бумажки, на полном серьезе пишет газета, на которых написаны фамилии Медведев и Путин. Очевидно, по мнению комсомолки, эти господа уже вышли в финал президентской гонки. О результатах комсомолка сообщить побоялась, пообещав раскрыть тайну осьминожьего пророчества в 2012 году. Как известно, осьминог прославился на весь мир тем, что смог угадать исход всех 8 финальных матчей чемпионата мира, о которых его спрашивали. Правда, по мнению некоторых комментаторов, несчастное животное просто привлекает ярко-желтый цвет, который встречается в некоторых флагах.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Великий русский клоун, солнечный клоун Олег Попов сегодня празднует 80-й день рождения. Олег Константинович по-прежнему выходит на арену в Германии, где он живет уже почти 20 лет. О юбиляре – берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Да будет цирк, да будет смех, да будет празднично для всех, да выйдет клоун на манеж и улыбнется.
Это поет Олег Попов. 60 лет назад, в 20-летнем возрасте, Попов закончил цирковое училище по специальности «эксцентрик на проволоке». С этого он и начал. Но уже через год он впервые вышел на арену в качестве коверного, вышел и не уходит до сих пор, хотя Россия не видит его с 1991 года. Советским цирком он объездил весь мир, и вот в 1991 году, будучи на гастролях в Германии, Попов решил не возвращаться в СССР. А немцы знаменитого поповского персонажа «Солнечного клоуна» окрестили «Счастливым Гансом». Свое второе счастье Ганс Олег Попов нашел в Германии в лице аптекарши Габи, Габриэли Леман. Молодой женщины, с которой Попов случайно познакомился в цирке, она попросила автографа клоун номер ее телефона. Наверное, это была любовь с первого взгляда, хотя Габи и моложе Попова на 31 год. Они поженились. И Габи уже давно не аптекарша, а ассистентка во многих номерах Попова на манеже. Габи выучила русский. Попов же по сей день ведет типичную жизнь бродячего артиста. 6 месяцев в году, живя в вагончике, он колесит по стране с цирком Шапито, с афишами, на которых значится, как и в год, когда Попов остался в Германии, «Большой русский государственный цирк». Но сегодня это не более чем рекламное название, хотя артистов из бывшего СССР в программе немало. В свободные от гастролей месяцы Попов и Габи живут в баварской деревне, где у них есть, в частности, свои лошади. А к своему возрасту Олег Константинович относится философски.
Понимаете, когда юный клоун, ну, все хорошо, он и акробат хороший, и прыгун, и все. Ну, что-то у него, вот чувствуется, что жизненного опыта не хватает, понимаете, вот мудрости какой-то, понимаете, ведь добрый человек должен быть мудрым.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сказал как-то: «В своей жизни я встречался с 2 великими артистами – Чарли Чаплиным и Олегом Поповым». Думаю, что Попову было лестно услышать такое. Чаплин – его кумир с детских лет. Всю свою артистическую жизнь Попов учит своих зрителей удивляться и радоваться. Радоваться, довольствуясь малым. Габи говорит о своем Гансе Олеге Попове: «Я еще ни разу не видела его в плохом настроении. У него воистину восхитительно солнечный характер».
Да будет цирк, да будет смех, да будет празднично для всех. Да выйдет клоун на манеж и улыбнется. Пускай под музыку и без, букет улыбок и чудес нам дарит цирк, веселый цирк, да цирк и солнце.
80-летие Олега Попова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». События и мероприятия, которыми запомнился пользователям сетевых дневников нынешний лагерь прокремлевской молодежи на Селигере, обсуждались в русскоязычных блогах. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Лагерь прокремлевской молодежи на озере Селигер теперь уже ежегодное мероприятие, можно сказать, традиционное. Однако в этом году блогеры отметили, многое на Селигере проходит в режиме «такого еще не было никогда». Нет, картинки с селигерских смен в блогах идут в основном обычные. Ну, фото со свиньями с подписью «За други своя», ну, бои девушек в шоколаде и прочие радости закрытых политизированных молодежных сообществ, радости в духе гибели богов Лукино Висконти. Однако по-настоящему взорвало благосферу не это, а экспресс-инсталляция «Здесь вам не рады», устроенная на территории лагеря. Колы. На них круглые предметы с наклеенными на них фотографиями лиц российских оппозиционеров, включая Людмилу Алексееву, а сверху – армейские кепки вермахта со свастиками. Писатель Денис Яцутко побывал на одном из предыдущих селигерских форумов. Да и многие блогеры бывают там, так что есть чем сравнивать. Однако Денис, как и многие, уверен, именно в 2010 году на Селигере стряслось нечто небывалое.
Даже не верится, что все это происходит в наше время и на самом деле. В прошлом году там тоже была агитация против разных противников имперского Сини Толкая, но гораздо более аккуратная. То есть тогда казалось, что трэш и жесть, но на фоне нынешних фотографий весь прошлогодний трэшак младенческий лепет. К чему готовят этих детей? Для чего надо так жестко ломать и давить их слабенькие мозги?
В комментариях предположили, что детям просто не прочли в свое время соответствующий стих Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Однако потом выяснилось, что руководство наших собралось подавать в суд на главу президентского совета по правам человека Эллу Памфилову, которая публично возмутилась выходкой прокремлевской молодежи. А затем стало известно, что Памфилова подала в отставку. И эта отставка была принята Дмитрием Медведевым. Что ж, наши сказали «надо», президент России ответил «есть». По крайней мере, именно так это было воспринято многими блогерами. По крайней мере, по правам человека теперь точно в стране главный не президент, а Василий Якименко и его ребята, что и требовалось доказать. Селигер на уходящей неделе принес куда более вечные ценности для интернет-сообщества. В русскоязычной сети давно не появлялось новых крылатых выражений, так называемых «мемов». Теперь, благодаря главе Федерального агентства по молодежи Василию Якименко, одним мемом стало больше. В ролике, получившем известность в блогах, Василий Якименко убеждал какого-то полновесного молодого человека в том, что много есть своего рода грех. И грех не перед кем-то, а перед государством. И далее цитата из Василия Якименко. «Человек, который ест больше, чем ему нужно, обкрадывает страну и Путина в частности. Путин может все, но он не может похудеть за каждого конкретного человека». Конец цитаты. Все это в рамках проекта «Национальная ответственность» есть у наших и такой. Отсмеявшись, блогеры приступили к анализу. Пользователь Белок полагает, что все далеко не так плохо.
Парню повезло. Вася поможет ему похудеть. Это здорово на самом деле, если получится сбросить вес. Надеюсь, обойдутся без экстрима. Однако, если будут тупо давить, то могут получить еще более толстую тушку.
С ним не согласился блогер Тапир.
То есть после того, как парень будет есть меньше, Путин будет жрать еще больше?
Зависимость подобного рода, впрочем, не оправдана с позиции чистой экономики. Блогер Обсервариус пояснил, почему.
На самом деле парень потребил, но что-то из этого не пропало. Осталось в России. Акциз, налог на прибыль, предприятия общественного питания, подоходный налог на зарплату, их сотрудников, НДС и так далее. Вывод. Им мило, когда потребляют вне России. Так и надо поступать.
Объедать Путина и тем обкрадывать страну. Этим без преувеличения занимается каждый российский блогер, может быть, даже в этот самый момент. Те, у кого блогов нет, впрочем, тоже неизбежно причастны к данному преступлению. Так что приятного аппетита. К вам уже едут из Селигера.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Матвей Гонопольский написал открытое письмо членам Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека в связи с инсталляцией в лагере наших. Известного журналиста возмутило, что в лагере, организованном на бюджетные деньги, висел портрет Людмилы Алексеевой с фашистской фуражкой. «Вы должны осознать, что нашисты за деньги налогоплательщиков и силовые отстежки с бизнеса предлагают обществу свой метод защиты России». Он перед вашими глазами. Это индикатор того, что за люди будут управлять Россией через 10-15 лет. Это будут чудовища, без принципов, уважения и памяти, но знающие английский и имеющие золотые часы. Они будут лепить фашистскую символику на любого, кто имеет другое мнение, хотя сами не будут знать, что такое фашизм и что они защищают. Они не понимают, что уже сейчас могут смело надевать свои шапочки на себя. Будущему России угрожает серьезная опасность. Серая масса, работающая по заказу, не знающая историю своей страны и не имеющая нравственного стержня, говорится в письме. Вот что сказал Матвей Гонопольский в эфире «Радио Свобода».
Я увидел фотографию старой женщины, которой 83 года, она ровесница моей мамы. Я увидел ее в фашистской шапочке. Я же не стал писать письмо нашим. Я обратился к ее коллегам, вот к этому самому Совету по защите прав человека при президенте Российской Федерации и просто попросил их сделать простую вещь. Либо определить, что она фашист Алексеева, и тогда исключить ее из своих рядов, либо защитить ее авторитет, потому что это оскорбление. И то, что сама Алексеева потом в интервью сказала, что она не хочет подавать в суд на наших, знаете, как говорят, преступление совершено, и вы знаете, что уголовный кодекс предусматривает то, что уголовное дело и так заводится. Конечно, вот в этой шапочке нет никакого состава преступления, которое подпадает под уголовный кодекс. Нету. Все нормально. Просто оскорбили старую женщину. Есть вещи, которые недопустимы. Я не писал про Саакашвили, про Сванидзе. Один из них там президент другого государства, другой умеет, сам сможет себя защитить. Но вешать фашистскую символику на женщину, которая всю свою жизнь до 83-летнего возраста посвятила тому, чтобы нашисты могли собираться на своем Селигере, и чтобы на свет появился их там руководитель Сурков или кто там их руководит, это все они обязаны тем людям, которые при советской власти отстаивали в стране свободу.
Матвей Гонопольский. Члены президентского совета по правам человека подготовили заявление, в котором говорится: «Во всем мире Людмила Алексеева известна как одна из основателей Хельсинкского движения, более 40 лет защищающая жертв властного произвола. В нашей же стране за активную и подлинно патриотическую позицию по отстаиванию гражданских прав и политических свобод такого человека дозволено приравнять к нацистам. Столь откровенный вызов нашему обществу может остаться безнаказанным только если мы смолчим. В том, возможно, и был расчет, что люди покорно примут подобное унижение. Мы настаиваем на адекватной и единственно возможной реакции со стороны высших должностных лиц на эту дикую выходку, включая немедленное отстранение от должности главы Федерального агентства по делам молодежи. Иное будет означать, что инициаторы и организаторы молодежного форума на Селигере сознательно проводят политику, направленную на пренебрежение основными конституционными ценностями, на новую изоляцию России от цивилизованного мира, а руководство страны им попустительствует. Конец цитаты. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Гражданку Дании фотографа Мари Басташевски не пустили в Россию. Хорошенького понемножку. Эта Басташевски ездила по Кавказу и по наводке Натальи Истемировой фотографировала пустые квартиры, оставшиеся после похищенных и убитых людей, чем явно не способствовала созданию положительного имиджа новой России, на которой из казны выделяется ежегодно по несколько десятков миллионов долларов. Практически все, что остается там после выплат по приговорам Страсбургского суда. Наконец терпение Родины иссякло, и мать-администрация внесла фотографа в черный список. Больше мы не пустим эту датскую гадину на родину матрешек Анны Чепмен и Рамзана Кадырова. Ща имидж подскочит, засекай время. Короче, все как обычно.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Прежде чем попрощаться, скажу, что в воскресенье в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Лицом к лицу». В гостях у Данила Гальперовича правозащитница Людмила Алексеева.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых председатель и секретарь участковой избирательной комиссии.
Сбежавший из части солдат-срочник рассказал об издевательствах над...
Суть этих материалов – это, собственно, сама война. Одна гадость...
Многие москвичи уже не в первый раз за последние дни проснулись в дыму.
Мы хотели бы убедить Иран сесть за стол переговоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.